Добрый вечер, господа. Вот уж четвертый ежегодный турнир поэтов русского зарубежья. Вот уж, это имеется в виду, конечно, что он четвертый, а не то, что ежегодный. Все предыдущие варианты поэтического турнира мы вам докладывали, и вы, дитя это национального развивающегося поэтического явления, видели, так сказать, с пеленок. Потом в памперсах он был. И вот это дитя вроде бы сейчас уже резво сучит ножками и обещает нам многие замечательные стихи. Поэтому мы хотим приветствовать отца-создателя.
Отца-основателя.
Да. Олега Бабушка.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Многострадал.
Рады встретиться, Олег.
Да. И у нас Юлия Ротай присутствует. Вы ее представите нам со временем.
Да.
Сначала бы мне хотелось поговорить о том, коллега, в поэтическом административном жанре, какие у вас прогрессы. Потому что я знаю, что дело это нелегкое. Я присутствовал в Гринвиче на фестивале и видел все эти ваши шатры, какие-то огромные территории, там все, что...
Вы было, были еще на самом первом всего, на самом первом турнире поэтов Пушкин Британии.
Да. Я помню помещение, не помню номера, какой это был фестиваль.
Это был первый. Вы были на первом, на втором, на третьем.
Да. Но я просто знаю, что вы организовываете эти фестивали на своем пару, на своем энтузиазме и идеализме. И когда я говорю об идеализме, это оборачивается практически часто, очень довольно болезненной стороной. Как вот в этом году вы тут со всякими там финансами и прочими делами разбираетесь?
Да так же, как и разбирались. Пока что выручает, естественно, природное обаяние председателя фестиваля. Приходишь в Ковенгарден, тебе говорят 30 тысяч. Ты говоришь, да вы что, ребята, а как же, а поэты там? Ну вот, а они говорят, нет, да поэты у вас, да? А вы будете деньги зарабатывать? А будете что-нибудь продавать? Да нет, ну что мы можем продавать? Мы будем стихи читать.
40 тысяч.
40 тысяч, да. И как, то есть здесь надо же, я в лондонской действительности такой вот финансовый был человек не очень опытный, поскольку я приехал не так давно в Лондон. И со временем просто выясняется, например, что если ты приходишь впрямую в какой-нибудь там вот тот же Ковенгарден к руководству маркета, они тебе там выдают прямую цену, например. А если я прихожу в театральный музей, как в этом году я пришел в Ковенгардене, где у нас в субботу будет турнир поэтических клипов, то вот музейные помещения, они по другому принципу построены. Но я же специально не изучал этот вопрос, меня не учили, то есть мне приходится опытом все это постигать. То же самое в Сент-Полс Чёрч, когда мы пришли в шикарное помещение, мы, все вы, наверное, вы помните, мы там с помещением для турнира, каждый раз мы были в ужасе, где мы будем делать турнир, сколько нам это будет стоить, само просто помещение, чтобы нам разрешили. Когда мы пришли в Сент-Полс Чёрч, то там волшебный человек по имени Чарльз, как только услышал Пушкин, только услышал русские поэты.
Ну и церковь такая все-таки театральная,
церковь
культурная.
Известная, да.
И... Эту церковь, господа, вы хорошо знаете. Она в известном кинофильме «My Fair Lady». Это там, где Элиза Дулиттл продает свои фиалки. Эта церковь как стояла, так и стоит. Но с задней стороны у нее, с той, которую в фильме не видно было, там есть садик. Там бомжи очень часто отдыхают, ковенгардовские.
Очаровательный
садик.
Для русских поэтов самое место.
Да.
И церковь замечательная, потому что она принадлежит, так сказать, гильдии театрального дела, и там там отпевают и хоронят великих актеров, режиссеров, кинозвезд и так далее.
Да, совершенно верно. Поэтому просто, ну, поскольку мы делаем это на таком энтузиазме, я думаю, что нам иногда и везет. В том смысле, что вот находятся какие-то люди, даже среди там англичан, от которых не ожидаешь, что они пойдут тебе навстречу. И поэтому нашим семейным бюджетом мы пока что справляемся с тем, что происходит. У нас в этом году по-прежнему нет спонсоров, как это было 4 года. Я не очень умею продавать спонсорам рекламные места. Я не очень умею им объяснять, что вот тут будет баннер, а вы за этот баннер заплатите столько. Я с удовольствием включаюсь, когда у меня начинаются стихи приходить на турнир, когда мне надо общаться с поэтами, с нашими классиками из жюри. Вот тут я, наверное, в своей тарелке.
Но если это обходится в такие фантастические суммы для семейного бюджета, то на семейном совете жена, может быть, сказала уже, слушай, Олег, хватит уже.
Жена
говорит, бросай-то это дело.
Жена говорит, к сожалению, может быть, не знаю, обратное. Она говорит, Олег Матвеевич, я выходила замуж много лет назад, 20 с лишним, за большого поэта. Поэтому делай. Я говорю, Жень, ну как делай? Ну нам это снова будет стоить в этом году. Вот столько денег, мы снова не поедем в Швейцарию кататься на лыжах. Она подумает минуту, потом говорит, делай. И решили все, старший сын уже тоже там взрослый, Егор, решили? Все говорят, решили, ну погнали тогда. Будут деньги, хорошо, не будет денег, попробуем справиться сами. Мы
будем должны, да. Тогда перейдем к тому, что вы сегодня нам расскажете, что вы предлагаете, что на этом фестивале будет.
На этом фестивале много, на самом деле, много снова делается, во-первых, впервые, точнее. Впервые у нас, мы открываем фестиваль приемом в посольстве, в русском. Причем это была инициатива посольства. Что
и они, было... они, так сказать...
Вы как рода, да, они как, делают фуршет.
Как-то согласились.
Это была их инициатива. Там появился, во-первых, приехал новый посол, вы знаете, Федотов, и появился новый атташе, и они предложили это сделать, чтобы мне
новый
было очень, очень приятно.
Атташе, это кто будет?
Родичкин Валера.
А?
Валера Родичкин. Угу. Он сильно помогает. Нам помогал и Молчанов Владимир Павлович перед этим, но угу. и Родичкин. В этом году впервые... Значит, называется правильно агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации во главе с Михаилом Ефимовичем Швыдким. Впервые он был в Лондоне и со мной встретился, и они впервые предложили закрыть хотя бы часть расходов по фестивалю. Как ну, то да. вот на сегодняшний день они оплачивают билеты членов жюри, писателей, которые к нам приезжают. У нас в этом году в жюри Рима Казакова приезжает Виктор Ерофеев. Приезжает Бунимович Евгений Абрамович.
Кто?
Приезжает
Ерофеев
Казакова.
А кто еще третий?
Бунимович приезжает. Бунимович. Поляков приезжает из Москвы. И Михаил Попов приезжает. И агентство оплачивает дорогу. То есть вообще впервые кто-то, это кроме меня самого, что-то оплачивает.
Это бывший министр культуры Швыдкой.
Ну, он и остался, в принципе.
Он и
это он создали федеральное агентство по культуре, да. Так что деньги-то у него, а не в министерстве.
Понятно.
В этом году впервые мы делаем это в Ковенгардене. Гринвич оказался в прошлом году все-таки как-то далековато.
В каком Ковенгардене? В церкви Святого Павла или в...
Мы делаем и в церкви, и у нас два главных мероприятия. Мы в этом году, кроме самого турнира поэтов, мы придумали еще турнир клипов поэтических. Я выступал в Мосгордуме весной. Меня туда привел Бунимович. И я рассказал коротко о фестивале. И там вот по ходу было придумано как бы такое мероприятие, как турнир поэтических клипов. Это вновь возникающий жанр, да, вот о котором мало еще кто слышал.
То есть визуальная сторона поэзии, как бы.
Ну, предполагается, что из соединения поэзии и видеоряда возникает некоторое новое художественное качество. То есть это не видеосъемка поэта, который читает стихи.
Ну да.
А предполагается, что должно быть некое вот новое качество художественное. И я объявил это
как
дело.
Как под песню. Как вот...
Но вот из тех клипов, которые поступают, правильно вы говорите, некоторые не очень понимают и присылают, допустим, песенку просто бардовскую. Но это понятно, что так будет, потому что не представляют себе, что это такое.
Так они присылают, так сказать, видеозапись?
Они присылают, сейчас это просто...
Мини-фильм такой, скажем. Ага.
Двухминутный мини-фильм. Как это автор делает? Это его дело. Но мне это было интересно, почему? Потому что, во-первых, все время жаловались, а почему Пушкин в Британии не включает в себя русских поэтов? Почему только поэты, проживающие, русскоязычные, проживающие за рубежом? Первое. А в турнир клипов здесь нет никакого ограничения. Живите где хотите. Во-вторых, не обязательно современные поэты, которые сегодня пишут стихи. Это может быть, скажем, арт-дизайнер или режиссер.
Который читает который, того же Пушкина.
Совершенно верно. И который на стихотворение Пушкина захотел снять клип. Кто читает? Это может читать актер, может читать сам режиссер, может читать кто угодно. Важно, чтобы... Тут единственная вот у меня сложность будет в следующем году, когда у нас будет полномасштабный турнир клипов. Кого приглашать в жюри? Кто те люди... Это
могут оценить это.
Половина режиссеров, половина поэтов или кто?
Олег, не плодите жюри. Пусть те же самые четверо или пятеро так и сбиваются. Какая у вас главная пушкинская строка в этом году?
«Лети во мрачный Альбион».
И вот вам прислала Елена Летинская из Соединенных Штатов, хоть это и не вошло в ваш финал, но стихи достаточно образные. И вы, господа, можете сами дорисовать себе этот двухминутный фильм. «Лети во мрачный Альбион, мой стих, с тебя там снимет стружку пушкиновед Олег Барушко. Суров и неподкупен он, стихи он пробует на зуб, достаточно ли стихопрочность, и проверяет рифмы точность повторным шевелением губ». Не дрогнет у него рука мой опус просветить рентгеном на поэтические гены и взять анализ ДНК. Эпитет вертит так и сяк, то к темечку прижмет, то ниже, и нюхает его, и лижет, не ускользает малейший брак от строгого Олега взора. И все ж себя надеждой льщу. А вдруг, дерзая, трепещу и ожидаю приговора.
Ничего.
Ну, а вы задробили Литинскую из-за того, что это слишком персонально?
Нет, не из-за этого. Просто выбор всегда трудный. В этом году поступило около 130 рукописей, и в финал вошло 14 человек из 12 стран. Просто мы в этом году сделали как бы два списка. У нас время получалось как? Я проводил финал 15 человек, из которых по разным причинам, допустим, один, два или три, не могли приехать. И тогда, поскольку любимое число Пушкина 13, я вынужден был добавить кого-то в список финалистов, а изначально его там не было. В день окончания приема рукописей я опубликовал список, а автора там нет. В этом году мы просто ситуацию сделали прозрачной. Мы опубликовали два списка. Вот первый список тех, кто прошли в финал однозначно. И второй список. И сказали, что в том случае, если кто-то не сможет приехать из первого списка, из второго списка кто-то пройдет в финал. Но стихи этих авторов из второго списка, они не хуже. Это просто тут уже какие-то вкусовые пристрастия мои, с которыми трудно бороться. Там может сыграть уже роль какое-то слово или еще что-то. Хотя я всячески, естественно, стараюсь бороться со своими вкусовыми пристрастиями. Но вот, и ну как бы вот
Ну и подытожим по такому случаю всю географию зарубежья поэтического, который участвует в фестивале. Какие страны, откуда едут?
У нас в этом году Америка, откуда едут традиционно. У нас в этом году Канада впервые. У нас в этом году Финляндия. У нас в этом году Грузия. У нас в этом году Норвегия. Из Норвегии аж два автора прошло. Причем два... Из Норвегии, кажется, не кажется, а точно, только два автора прислали. Две дамы прислали стихи. Лена Ковальчук и Нора Габрисман.
Обе
прошли в финал, и обе из одной стороны Норвегии. Там...
Красиво там, потому что очень.
Все как бы, ну, там, кто следит за турниром поэтов Пушкина в Британии, все так, что там такое у Барушка за роман с Норвегией? Почему два прямо аж автора из Норвегии? Из Израиля. Из Германии. У нас, к сожалению, в этом году вот нет из Франции, потому что как-то русская мысль в этом году, там сменилось руководство в русской мысли.
Ну и стилистика сменилась.
Сменилась стилистика очень резко.
Да, очень.
И в этом году как-то русская мысль о турнире мало писала, или, кажется, даже ничего не писала. Хотя о турнире пишут там большое количество газет. У нас в этом году, надо сказать, не забыть Сева в передаче, что у нас в этом году же ведь генеральный информационный спонсор «Аргументы и факты Европа».
Ну,
и там европейский директор Виктория Ашкаровская нам очень помогает с фестивалем.
Хорошо, но теперь давайте ближе к поэтическому телу. Вы же выбрали финалистку, которая присутствует непосредственно здесь, и обещали ее нам представить.
Мало того, меня поразило, я веду в Лондоне мастер-класс уже давно, лет объединение, и меня поразило, что из Великобритании поступает рукопись, человек, которого совершенно не знаю. Зовут ее Юля, фамилия ее Ротарь. Она у нас сегодня в студии, и я был рад, но и возмущен. Как это так? Блестящий поэт, на мой взгляд, живет в Лондоне и не ходит на литературное объединение. Как это так?
Если она блестящий поэт, зачем ей нужно литературное объединение? Пушкин тоже не ходит.
Как пообщаться с Олегом Матвеевичем?
Юлия, как ваша судьба складывалась? Как вы оказались? Откуда вы, во-первых?
Ну, во-первых, я из Томска. Из замечательного, на мой взгляд, старинного города, очень красивого, в котором очень легко сочинять, творить. Вот, здесь я уже 2 года.
Уже?
Уже, да, уже.
Старый мигрант.
Приходится считать уже годами, раньше месяцами, да. Значит, да, здесь училась, сейчас работаю. Ну, вкратце, наверное, так.
Что-нибудь делаете?
Работаете.
Чем? Если не секрет.
Я работаю представителем российского холдинга здесь, в Лондоне, в Европе.
То есть такие вот времена, Леонид Ильич, 21 век.
То есть вы юрист уже теперь?
Ну, приходится разные функции выполнять, в том числе юридические.
Да.
Ну что ж, бывали варианты похуже. Большие поэты налоги собирали, бывало, че.
Бывало. Цензорами
сработали. Да, бывало, да. Но удивительно, что перед эфиром мы обсуждали, чтобы Юлю почитать. И у меня те стихи, которые я отметил, я хотел бы, чтобы она прочла. Юля считал, сказал, нет, так это же нет, это какие-то там детские, это вообще написано как-то там что-то по случаю. И вообще, я хотел такие вот серьезные, какие-то глубокие.
Надо почитать. Сказать, что нам хорошо, мы Юлю видим, а наши слушатели ведь не понимают, о чем мы говорим. А потому что сидит перед нами девочка. Ну, скажете, сколько вам лет или не скажете?
Ну, не секрет, 24.
Вот так, чтобы все поняли ситуацию.
Так, ну давайте тогда начнем с того, что Мэтр выбрал и что он попросил вас прочитать.
Мэтр выбрал детское, видимо.
Как-то. Опять детское. Да это слушатели скажут, детское оно или нет.
Хорошо. Ну я скажу, что это стихотворение было написано года 4 назад.
Да.
Значит...
Юля на телевидении работала,
Леночка. Да, а я чертила нолики и крестики и думала любить мое призвание. А ты читал в учебнике про пестики и на меня не обращал внимания. Ты с головой ушел в свою ботанику, увлекшись вновь растительной теорией. А я в любви тону, как на Титанике. Когда же мы займемся анатомией?
А был такой вообще человек?
Очень хорошо.
Нет, я думаю, это скорее было мое вот ощущение в ту минуту.
Как, не было такого человека?
Ну, ботаника в моей жизни, слава богу, не было. Поэтому вы сами понимаете.
Юля, а мне 24. Стихотворение у тебя есть, мне 24,
ты его
стрелила. Вы все-таки
настаиваете на нем. Да,
потому что из подборки, которую ты прислала на турнир, это лучший, на мой взгляд. Не скажу, как вам стихотворение, которое прочла сейчас она?
Да, очень хорошее, смешное, да.
Да, смешное. Мне 24. Мне 24. Как это немало. Все взрослое стало вокруг, проблемы, дела. Я как будто устала решать этот замкнутый круг. Ах, стать бы опять 6-летним ребенком. И строить песочный дворец, и с дедушкой снова седлать жеребенка. А тут холостой жеребец, мне 24, и хочется счастья, а здесь только возраста жесть. Уж мне эти годы, мне 24, ах, лучше по 4, по 6.
Вот видишь реакция слушателей.
Да. А теперь пусть Юля читает то, что она сама.
Я читает. Люблю следующее. Оно такое жесткое и было написано очень под настроение. Это называется «Бессонница». Ну, это посвящается студенческим...
Это уже откуда-то напечатанный сборник?
Да, это уже напечатанное стихотворение. Посвящается студенческим годам.
Угу.
«Есть не могу 3 дня, бледная, словно покойница. В конец извела меня злая тетка бессонница. К подушке прильну щекой, вот-вот что-то светлое вспомнится. Но вновь отводит покой коварная стерва бессонница. Вдвоем на тахте 3-ю ночь, будто она мне любовница. Ах, как же прогнать тебя прочь, распутная девка бессонница».
Вот не прошла бы финал с таким стихотворением. Почитай последнее про «Встретились в январе».
Ну, это же мнение мэтра. «Встретились в январе». Вроде встретились в январе, а намаялись, будто в мае. Ты встречал меня во дворе, я платила за нас в трамвае. Вроде встретились в холода, но жара весь январь стояла. Вроде я не сказала «да» или просто «нет», не сказала.
Мэтр прав, с моей точки зрения.
Видишь?
Отлично. Так, ну что, теперь мы попросим продюсера, да, там, что...
удалиться.
Не удалиться, а руководить непосредственно набором международных телефонов. Они уже у техника есть. И, ну, мы начнем, видимо, с того, что объявим, какие страны у нас будут. У нас предстоит разговор с Италией, Израилем, Германией и Лихтенштейном. Но пока там набирают телефоны, мы можем еще немного поговорить про фестиваль. И в конкретнее о его программе и датах. Начинается все 30 июня. Да?
Да, совершенно верно. 30 июня регистрация участников в 2 часа в той самой церкви, про которую писал Бернард Шоу.
Но Ковенгарден — сладкое место вообще, оно очень поэтическое, там столько флюидов.
Вот мне тоже показалось, и я как бы, я очень обрадовался, когда Ковенгарден возник. Кстати, идея была Алены Мучинской, это компания Red October лондонская. Я пришел в Ковенгарден. Мне понравилось почему? Потому что в Гринвиче мы в прошлом году размахнулись очень сильно. Ну, вы Сева были и видели. Угу. И это все-таки, поскольку это поэзия, поскольку это некий уровень выше, чем там среднеанглийский любитель пива и футбола, Ковенгарден как раз создает, ну, какой-то там, ну, то, что называют в Англии, там, ну, не family feel, но...
Да. Единственное, что там рядом напряженная улица с движением.
Это какая?
Не будет ли мешать?
Нет, внутри этой церкви где? Очень тихо.
Как внутри?
Это ради ну, сад. Нет, турнир внутри церкви, а в саду...
Турнир внутри церкви, да, все в порядке.
В саду не, а потом русские поэты забьют любое движение. Вы же понимаете.
Да.
Вот, и в пятницу 30 числа, значит, прием в посольстве, там мы представим финалистов, представим жюри, и Римма Федоровна Казакова почитает, я надеюсь, стихи. Будет такое знакомство всех с финалистами, кто приехал издалека. В субботу в театральном музее в Ковенгардене, знаменитый Лондонский театральный музей, мы делаем турнир клипов. И поэтический джем-сейшн, и воскресенье турнир поэтов, плюс пароход по Темзе.
Отлично. Мы еще можем задать вам вопросы, потому что, когда одним куском вся эта информация о фестивале выплескивается, тяжело все это самое воспринять одним куском. Но нам продюсер говорит, Танечка, что у нас на линии Израиль и Фридман по имени Гай-Е-Е-Е с тремя и краткими.
С тремя и краткими, да. Он настаивал, чтобы писали мы его везде, в том числе в книге, которую мы выпускаем каждый раз со стихами финалистов, писали его Гай-Е-Е-Е.
Да, Гай, здравствуйте. У вас не рок-н-ролль или культура на вас повлияла, когда они поют? Гай-яй-яй-яй-яй.
Нет, рок-н-ролльная нет.
Скажите, где вы в Израиле живете? В каком месте?
В Израиле я живу в Хайфе.
Отлично. Ну, тогда я вас передаю Метру, и Метр вас представит, и вы нам почитаете.
Гай, добрый день, это Олег Барушко.
Добрый вечер,
я бы даже сказал. Ну, я знаю, что Гай приезжает в Лондон с мамой, это правда, Гай?
Совершенно верно.
А почему с мамой?
Почему с мамой? Ну, во-первых, маме захотелось в Лондон.
Это серьезная причина.
Наверное, это основная причина. Ну и плюс группа поддержки, так сказать.
А, понятно, понятно. Да. Ну, я надо сказать, что я никого из финалистов лично не знаю. Ага. Они все для меня, когда они присылают фотографии для книги и фотографии для веб-сайта, я впервые вижу их все, как бы, портреты и лица. У Гая, как и у всех остальных, симпатичное лицо. Гай, что вы нам почитаете сегодня? Вот мы тут как раз, когда вы слышали, наверное, когда мы говорили о Юле, Юля хотела почитать другие стихи, не те, которые понравились председателю жюри. Вот мне хотелось бы, чтобы вы почитали текст, когда вы желаете выйти немедленно из отравленного тела. А вы что-то другое отобрали для передачи?
Ну, могу и это, как вам угодно.
Давайте сначала то, что жюри просят, а потом на ваш вкус.
Хорошо.
Гай Фридман, Израиль.
Окей.
Гай-яй-яй-яй-яй. Все нереально, эфемерно, тускло. Подсказываю первую строку.
Именно. Все нереально, эфемерно, тускло. И пыльный стол, и тухлая закуска, и натощак залитый самогон. Я столько иссидел подсобок, кухонь, выслушивая жалобы и ругань, что есть потребность срочно выйти вон. Не в коридор, не в паутину улиц, где злые пауки давно проснулись, но выйти непременно из себя. Не так, чтобы кричать и материться, не так, чтобы бить наотмашь чьи-то лица, надолго репутацию губя, но выйти из отравленного тела, сидящего на корточках без дела, бормочущего что-то о душе. Да, вылететь той самой душою сквозь щель в окне, в незримое, большое. Пусть говорят, что все это клише, пусть говорят, пусть тычут общим пальцем, пусть убеждают свыкнуться, остаться, остаться покурить, принять на грудь. Но если я приму, то только меры по развенчанию кухонной химеры, чья радость превратится утром в грусть. чья пьяная, холодная улыбка, ответить на которую ошибка, на утро превращается в оскал. Зачем я здесь, больной, нетрезвый, снова, среди веселья потного, мясного, чего я в этом логове искал? Алло? Здесь алло? Лишь... Да?
Да, продолжайте.
Здесь лишь хмельное, призрачное счастье. Не зря шептало мне «не обольщайся», мое второе истинное «я». И остается ждать на смрадной кухне, пока мое сознание потухнет, ресницами сшивая век края.
Ну, очень да, здорово.
Здорово, здорово. Но патриоты вам этого стиха не простят.
Ну, я вас умоляю.
Скажите, мне пока... Это у меня была помеха или...
Нет, нет. Тут,
нет.
Тут у нас духи свои летают.
Окей.
У нас свои виртуальные призраки на радио.
Гай, ну еще что-нибудь...
теперь на свой вкус давайте.
На свой вкус? Хорошо.
На свой выбор.
Называется «Не рассказывай маме». Кстати, о мамах.
Вот.
Написано буквально неделю назад. Я злодей, чародей, я чудной иудей. Слышишь, мой генератор бредовых идей дребезжит, не смолкая. Я охотник на мух, пчеловод и пастух. Я летающий по небу звездный петух, я корова морская. Пусть толпа нехорошая что-то орет, пусть хрустит под ногами предательский лед, грань меж явью и бредом. Я... Всегда и везде, в лебеде, в резиде, и в кукушкином светлом просторном гнезде за семейным обедом. Ты любую толковую книгу открой, и оттуда появится клёвый герой. Не рассказывай маме, не пугайся, и голову в плечи не прячь. Это я, первосортный бесстрашный силач в конопляной панаме. Промокашкой в руке, с Блади Мэри на дне, с залихватским тату на широкой спине, на взбесившемся зиле. Я ворвусь в твои мысли сквозь радужки глаз, легионами слов и когортами фраз, в лабиринты извилин. Я тот звук, от которого Людвиг оглох, я правша, оседлавший космических блох, я вселенский куратор. У меня в голове расписные сады, и немое предчувствие скорой беды. И дымит генератор. Все.
Здорово. Передайте привет маме. Она воспитала трудного, но хорошего сына.
Очень хорошо, очень хорошо. Вы знаете, дух этого стихотворения напомнил мне стихи, которые были вообще невероятной сенсацией. Это Андрей Вознесенский написал стихотворение «Гойя». Короткое, может быть, помните. И начинается оно так. Я Гойя, глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле на Гойе. Я Гойя и так далее. Понимаете, так сказать,
мне
настрой
кажется,
этого
значительно лучше.
Что?
У Гая, мне кажется, значительно лучше.
Ну, это очень приятно. Да. Это очень приятно, что вам так показалось. Я хочу сказать, что, так сказать, тон этого стихотворения вот.
Да. Отлично, Гай, огромное спасибо.
Спасибо вам.
Даст Бог, встретимся на фестивале. Да.
Очень рад, спасибо.
Спасибо, счастливо. Маме привет, главное, не забудьте. Сейчас у нас на линии государство Лихтенштейн. Приятное такое государство по звуку, где живет Ролан Абоев. Пару слов о нем, мастер.
Ну, я не уверен, точно ли там Ролан, или, может быть, там Шахерезада на проводе. Ролан, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Матвеевич.
То есть это Шахерезада?
Это Карина Бахмутская.
Так, здрасте, Карина.
Дело в том, что Ролан Абоев – это наш совместный, как сейчас модно говорить, литературный проект. Мы его создали вместе с Андреем Сапожниковым, тебе небезызвестным.
Так. Ничего себе. Так.
По-моему, сюрприз удался.
Удался еще как.
Так, мы ждем.
Ну,
кто будет читать?
Для нас такое интересное было начинание. Мы решили, что кроме Кадьмы Прудкова у нас нет достойных соперников в этом плане. И совместное творчество двух поэтов – это интересно. Кроме того, я считаю, что такая традиция Плетневская, когда поэты друг другу передают свои произведения для конструктивной критики. Это очень хорошее.
Нет, а не стыдно было обманывать? Карина Бахмутская все-таки у нас, Карина участник турнира. Карина в прошлом году была председателем малого жюри, в этом году председателем малого жюри. Вот совесть как-то есть, нет вообще? Вот там интересно.
Естественно, Олег, мы бы вышли из жюри, просто мы думали отложить раскрытие этого
секрета. А как вы будете судить? А скажите, хорошо, расскажите, тогда расскажите нам, как вы будете, вот ты председатель малого жюри, да? Андрей, член малого жюри, как вы будете суть присуждать премию?
Нет, мы именно что не собирались, конечно же, быть действующими членами малого жюри.
А кто будет читать за Ролана Абоева?
Господа,
мы вместе.
Да, это будете выяснять. Вы моральные муки будете решать потом.
Олег, если читайте. Я сейчас все расскажу, то будет неинтересно уже.
Так, читайте тогда, пожалуйста.
Хорошо, я тогда прочту стихотворение из гражданской лирики Ролана Абоева. Перестаньте болтать, засоренные глотки не тушьте, и набатом кокетливым полно друг друга смущать. Что за хобби такое? Рядиться в истлевшие дружбы, по шаманье тупым маракасам морали трещать, укрываясь клочками понятий из старых романов. Забираемся в логово новеньких белых квартир. Ощущение противное знать, что банальней бананов. Твой хваленый, нетленный, единственный внутренний мир. Распирает до слез пионерский экстаз филантропа. Он купюру подал, не медяк в переходе метро. Прям омылся росой, прям рванул парашютные стропы. Вот ведь живо оно, не исчезло на свете добро. Пресловутые дети Зимбабве, простите, прощайте. Мудрый Гринпис помашет реестром китовых потерь. Больше вкуса коньячной рюмки в руках согревайте. Да не бойтесь морозов, чего уж бояться теперь.
Так, подожди, а вот у меня тут с наушниками была проблема. А стихотворение по имени Лихтенштейн читали, пока у меня с наушниками была проблема, или нет?
Мы не слышали.
Карина?
Да.
Стихотворение, которое называется Лихтенштейн.
Мне бы хотелось, чтобы это стихотворение, если можно, прочитал сам Андрей.
Давай, где он?
Ну, Андрей находится у себя, и я просто могу дать его номер телефона.
Сейчас мы все это бросили.
Или я могу, конечно, прочесть, но мне кажется, что интереснее будет, если прочтет он.
Ну, не получится у нас по хронометражу, да?
Хорошо, никак. Тогда я прочту это стихотворение. Дело в том, что именно Андрей его написал, а потом мы вместе его дорабатывали.
Надо было раньше раскрывать мистификации.
Как, собственно, все остальные стихи. Да.
Слушаем.
Лихтенштейн. Привычный усыпляющий покой и мягкий запах кофе и корица. До сказочных небес подать рукой, а значит, не проблема и спуститься. Внизу прирос тяжелый скальный скальп, течет река задумчиво, келейно, с нахмуренных вершин Лахтальских Альп слетает сумрак в душу Лихтенштейна. Как трудно отразить видеоряд и самому над ним не посмеяться. Но облака действительно парят, а чистенькие улочки змеятся. Князья и бог здесь добрых 300 лет ни в чем не допускают перегрузки. На всю мою страну один поэт, невозмутимо пишущий по-русски.
Это очень здорово, слушайте.
Нет, ну надо сказать, я до сих пор сел.
Я был в Литве, вы в Вадузе живете.
Ну, на самом деле мы живем в Германии.
Это мистификация.
Понятно.
Подлецы.
В разных, причем, городах.
Отлично. Огромное вам спасибо.
Спасибо и вам.
До встречи. Всего хорошего.
Всего доброго.
В нашем хаотическом чтении стихов из разных стран по телефону мы сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги должны доложить свои рубрики. У вас есть что, Танечка?
Естественно. История.
Давайте.
История недели. Как вы понимаете.
В Лондоне, как известно, уже несколько лет существует специальный налог на въезд в центр города. Сам этот побор тоже достаточно неприятный, 8 фунтов. Но по-настоящему плохо приходится автомобилисту, если он по какой-то причине забыл, не успел, понадеялся, что проскочит, этот налог не заплатит. Он мгновенно получает штраф. И если этот штраф не заплачен вовремя, сумма, которую надо заплатить, начинает расти со скоростью света. Начинается все со 100 фунтов, около 200 долларов. Потом просит 150 и, похоже, до бесконечности.
Вот на 150 у меня на столе на письменном доме уже лежит. Сейчас красненького цвета.
Сейчас вы все узнаете. Сопротивляться практически невозможно. И для лондонских водителей, и сам побор, и штрафы уже давно стали непреложным фактом их жизни. Но вот сейчас один водитель, похоже, нашел способ избежать этого налога. Причем самым невероятным способом. Я обещал Леониду Владимировичу, что он получит удовольствие. Зовут, теперь я вижу, и вы тоже. Зовут его Ричард Уэбб. Живет он на юге столицы и по профессии водитель грузовичка, и время от времени ему приходится заезжать в центр Лондона. И вот еще в 2004 году проехал он по центру, не заплатил побора и, как положено, получил повестку о наложении на него штрафа с предупреждением о дальнейших повышениях. Для того, чтобы понять последующее, следует добавить, что в свободное от работы время Ричард изучает историю. Это, можно сказать, главное его жизненное увлечение. Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, быстренько заплатить штраф, он сел и написал письмо нашему мэру Кену Ливингстону. Это письмо я просто обязана привести полностью, так оно очаровательно своей смесью архаичности и современного бюрократического слога. Дорогой Кен Ливингстон, Лондонское транспортное управление или его представители по возможности стараются изъять у меня казну противозаконным способом. Будьте милостивы, изучите прилагаемую выдержку из Билля о правах, принятого в 1689 году. Выдержка сия гласит, кавычки, что все угрозы взять пеню и лишить имущества тех или иных персон без постановления суда, суть домогательства, простите, домогательства, не имеющие законного основания. Как вам ведомо, Билль о правах есть конституционное уложение и, соответственно, не может быть упразднен. Мне неведомо, чтобы в законах о движении автомобильного транспорта 1991-1994 года, равно как в законе о лондонском градоуправлении 2000 года, было как-то упомянуто, что они упраздняют Билль о правах. Следственно, выходит, что лондонское транспортное управление не имеет законного основания требовать от меня пеню за деяния, которые не были рассмотрены судом. Ежели вы жаждете взыскать с меня пеню, будьте милостивы обратиться в суд надлежащим образом. В противном случае пеня, требуемая от меня, есть домогательство, не имеющее законного основания.
О, молодец!
Короткая историческая справка. Билль о правах, ставший неотъемлемой частью Британской Конституции, явился результатом борьбы между монархом и парламентом. Он положил конец массе злоупотреблений и, в частности, как напомнил нам Ричард Уэбб, праву власть имущих накладывать на своих подданных штрафы по поводу и без повода, как им вздумается. Мистер Уэбб послал копию этого письма в специальную арбитражную комиссию, которая разбирается разбором жалоб автомобилистов
были
на разные штрафы.
Мы там знаем.
Ему назначили день для разбора его дела, но он даже и не подумал явиться. И вдруг, к собственному изумлению, он получил письмо, в котором говорилось, что его апелляция удовлетворена, и штраф снят по ряду причин, одна из которых его аргументы. С тех пор Ричард Уэбб побывал в центре Лондона еще несколько раз. Побор не платит, письма о штрафах не читая, выкидывает в мусорную корзинку. Пока что он не заплатил ни единого пенса и убежден, что единожды приняв его аргументы, лондонское транспортное управление просто не сможет в следующий раз с ним бороться. Но кто знает, может быть, его еще вызовут в суд.
Наверняка вызовут, да. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
11 июня 1606 года, 400 лет назад, боярин Василий Иванович Шуйский зашел на российский престол. Считается, что он был во главе заговора против царя Лжедмитрия, и преданные ему бояре выкрикнули Шуйского на царство прямо на Красной площади. Как бы там ни было, 4 года Шуйского на троне не были счастливыми. Буквально на второй день по восшествии на престол, 12 июня, вспыхнуло восстание Ивана Болотникова. Гражданская война, борьба против тушинского вора Лжедмитрия II, тайные заговоры. В 1610 году Один из таких заговоров удался. Шуйского свергли, насильно постригли монахи и увезли в Варшаву, где он в 1612 году и скончался. 12 июня 1991 года, 15 лет назад, Борис Николаевич Ельцин был избран президентом Российской Федерации, входившей тогда, как мы помним, в Советский Союз, президентом которого был Горбачев. 13 июня 1811 года, 195 лет назад, родился Виссарион Григорьевич Белинский. Лишь в 30-летнем возрасте, познакомившись с социализмом, он стал его страстным проповедником, обличителем властей, крепостников и церкви. Он написал резкую рецензию на книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», из которой цензура выморла целую треть. Гоголь прочел и обратился к Белинскому с письмом, убеждающим критика, что тот не совсем понял его книгу. Он не хотел, чтобы отношения между ними переросли в конфликт. В ответ Белинский, лечившийся в Зальцбруне, ответил яростным и разгромным посланием. Вот лишь несколько строк. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною. Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю. Она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма». Гоголь, получивший письмо Белинского, тоже за границей, в Остенде, написал было ответ, но адресату не отправил. Белинский, живший в бедности, лечился на заграничном курорте за счет друзей, но туберкулез не затихал, и в 1848 году его не стало. За чтение вслух его письма Гоголю Достоевский попал на каторгу, а жандармский генерал Леонтий Дубельт сказал, узнав о смерти Белинского: «Жаль, что сам помер, мы б его в крепости сгноили». 14 июня 1886 года, 120 лет назад, в Костромском селе Щелыкове скончался драматург Александр Николаевич Островский. За 63 года жизни он обогатил русскую драматургию и, стоит добавить, мировой театр, больше любого другого писателя. Сегодня в сотнях театров разных стран идут «Лес», «Гроза», «Снегурочка», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники», «Доходное место», «Последняя жертва» и многие другие его шедевры. 16 июня 1961 года, 45 лет назад, солист балета Мариинского театра Рудольф Нуриев перепрыгнул через таможенный барьер парижского аэропорта и попросил убежище во Франции. Последующие 32 года он сделал головокружительную мировую карьеру. В 1989 году ему разрешили посетить Россию, и он танцевал в одном спектакле «Лебединого озера». Но ему было уже за 50, здоровье было подорвано СПИДом. В 1993 году Нуриев скончался в возрасте 54 лет. Теперь немного подробнее. 17 июня 1911 года, 95 лет назад, в семье киевского врача родился Виктор Платонович Некрасов. В 30 лет он отказался от положенной ему по работе брони и пошел на войну добровольцем. Написал великую книгу «В окопах Сталинграда». Опубликовал несколько других честных произведений: «В родном городе», «Кира Георгиевна», «Вторая ночь», «По обе стороны океана», «Первое знакомство», «Месяц во Франции». Эмигрировал, поселился в Париже. Написал «Записки зеваки», «По обе стороны стены», «Сталинград», «Саперлипопед», «Маленькую печальную повесть». Был Виктор Платонович совершенно поразительным человеком. Я долго с ним дружил, вместе работал на радио, но не переставал изумляться после каждой встречи. Что-то в нем, внимание к другим, скромность, естественное обаяние делали его родным и любимым каждому, кому повезло с ним познакомиться и даже просто вместе выпить. Виктор Некрасов ушел от нас в марте 1987 года в 76 лет. Может быть, он был самым светлым из всех людей, каких я знал.
Спасибо, Леонид Владимирович.
У нас на линии Германия, где живет Радомира Шевченко. Пару слов о ней, маэстро.
Радомира у нас в этом году, да, кажется, и за все годы турнира «Пушкин в Британии» самый молодой участник, насколько я понимаю. Радомира, слышит меня?
Да, слышу вас.
Да. Это Олег Барушко.
Радомира, сколько же вам лет тогда?
Мне 15 лет.
Понятно. Ну, в 15 лет, я понимаю, что люди говорят, смущаются, говорят немного тихо, поэтому вы не стесняйтесь, валяйте уж во весь голос. Что вы, маэстро, хотите, чтобы она прочитала?
Я хотел бы, чтобы Радомира прочла стихотворение как минимум одно, которое называется «К мастеру». Есть под рукой, Радомира?
Да, хорошо, есть. Прочитаю его сейчас. Так, к мастеру. Мой обсужденный мастер мира. О, как мы были бы близки. И эта тесная квартира не зажимала бы в тиски. В обиды, страхи и ошибки. И не преследовала бы вас, как и меня. Моей улыбки хватило бы счастью наших глаз. Я знаю, смысла не имеет нам жить судимыми толпой. Твой мир меня не отогреет, мой жизнью преданный герой. Но, может быть, мы станем целым, одним, до самого конца. И я движением несмелым смахну печаль твою с лица. А может быть... Но что смеяться над нашей порванной судьбой? Нам не дано не расставаться, ведь нам не встретиться с тобой.
Да. Радомира, насколько я знаю, в отличие от Гая Фридмана, приезжает одна, без мамы.
Да.
Ну, да, бывает. Бывает у девушек в этом возрасте желание полнейшей самостоятельности и независимости.
Радомира, ну а что-нибудь еще о любви?
О любви?
Зачем вы смущаете молодую девушку, маэстро?
Да.
Пусть она читает все, что хочет.
Не знаю, что. Да, вот о любви есть.
Только не на немецком, пожалуйста.
Я на немецком пока не пишу. Я всего полгода в Германии.
А, понятно. А откуда вы приехали?
Из Киева.
Ага, понятно. Ну, еще, пожалуйста, что-нибудь.
Да, ну вот действительно нашла о любви, попробую. Неудачная проба удачи. Неудачная проба удачи. Неужели ты снова заплачешь и уткнешься в мое плечо сотни приторных писем горячих? Почему-то, надеясь еще, я прочту и приму, и, конечно, пойму, и почувствую, как горячо. Я давно обожгла себе пальцы, и теперь разрешаю смеяться. Я не знаю теперь тепла. Больше нечему мне удивляться. Я сожгу эти письма дотла и забуду о нас в добрый путь, в добрый час. Пусть же будет дорога светла. Потеряв ощущение мира, час за часом врастаю в квартиру. Я поставлю на окнах замки, чтобы грусть твоя, новая лира, не узнала, дороги близки. Чтобы, спутав дорогу, не дошла понемногу до моей рвущей ноты руки.
Отлично, отлично. И еще что-нибудь давайте напоследок.
Вот я прочитаю стихотворение, которое я считаю самым интересным из той подборки, которую я отправляла. Эцетера.
Угу.
На белом неразмеченном листе движения наши отмечают тени и плавятся, сгорая в правоте, тоске и лени. О, если бы забыться и забыть, не думать о прошлом, не иметь портретов, и в мертвом море по течению плыть за прошлым летом. От жизни безвозвратно далеки воспоминания акварели смытой. Мне счастье мерить воду у реки дырявым ситом.
Отлично.
Это была Радомира Шевченко, молодец. Самый молодой участник турнира за все, кажется, годы.
Да, Радомира, билет на самолет у вашу лежит на столе?
Пока еще не на столе, но, я думаю, скоро будет там лежать. Он уже заказан.
Понятно.
Ждем вас, Радомира, в Лондоне.
То есть усилиями организатора. Теперь, господа, мы музыку не играли, потому что нас захлестнул поток поэзии из разных стран. А тем временем Пушкин, который вдохновил этот фестиваль, вдохновил массу всяких музыкальных переложений. А уже музыкальные переложения вдохновили разных певцов вроде вот этого.
Здравия, Мэри, милой Мэри моей, сейчас заперет дверь и один без гостей ждет. Со здравием, Мэри. Краше можно быть, Мэри, краше, Мэри моей, этой маленькой Перри.
милей, но нельзя быть милее злой ласковой Мэри. Но нельзя быть милей, но нельзя быть милее злой ласковой Мэри. Резвой ласковой Мэри. Будьте счастлива, Мэри, солнце жизни моей.
Да, у нас намечена еще была, господа, Италия, где живет Лилия Виноградова, которая оставила номер, и продюсер, честно исполняя свои обязанности, набирала Италию. И что вы услышали?
Сначала вообще ничего не слышала, а потом мне очень красивым голосом сказали, что «numero», «non existente» и много еще других слов, которых я не поняла. Потом она тоже самое сказала, правда, по-английски, дай бог здоровья.
Это жалко, но никогда не знаешь, как это скажется на голосовании жюри, потому что вот Лилия не прозвучала, жюри заинтриговала.
Мы неправильный телефон мне дали, простите. Нет,
Олег, Лилия приедет в Лондон.
Нет. Ситуация гораздо более серьезная. Лилии не существует. Я просто не знаю. И, наконец, завершим программу фестиваля. Вы уже говорили про пятницу, 30 июня. Это Covent Garden, регистрация и так далее, и так далее. Представление финалистов. Суббота – это у вас театральный музей.
Поэтические клипы и джем-сейшн поэтический.
И теперь короткое воскресенье. Это непосредственно сам.
Да, это главное мероприятие фестиваля, турнир поэтов, который традиционно пройдет в том формате, который был придуман изначально, и он оказался довольно удачным. Поэты читают у нас по три стихотворения. Первое стихотворение, которое начинается с пушкинской строки, в этом году «Лети во мрачный Альбион». И два стихотворения...
Кстати, откуда «Лети во мрачный Альбион»?
Когда сожмешь ты снова руку, есть такое стихотворение у Пушкина. Мы говорили, кстати, здесь на севообороте. Сева меня спросил на первой передаче, а насколько турниров хватит срок у Пушкина? Пушкин о Британии, очень много. И поэты прочитают по три стихотворения. Значит, одно турнирное, два на свой выбор. Дальше же публика проголосует. У публики на руках будут бюллетени. Публика поставит первое, второе, третье места. Жюри проголосует. Счетная комиссия соберет бюллетени у публики и у жюри. В зал совещания жюри и в зал работы счетной комиссии будет допущена пресса. В целях
помните,
полной прозрачности. Потому что все время мне кричат, а где прозрачность? Вот прозрачность, я поэтому рассказываю.
И пару слов о пароходе. Куда вы везете людей? Зачем вы поэтов вывозите на воду? Их же тошнить там.
Объясню, зачем. А финалисты, естественно, они приезжают в Лондон, ну, за коронами, за деньгами. У нас там денежная премия есть. Но кроме того, конечно, они хотят пообщаться с членами жюри, с нашими классиками, и мы делаем пароход для того, чтобы финалисты могли... Мы в этом году даже не только пароход, на пароходе финалисты пообщаются с жюри, и гости пообщаются и с финалистами, и с жюри. Но этого мало, и мы делаем еще пикник в гайд-парке.
Но с гайд-парке с пикника можно сбежать, а с парохода никуда не денешься. Я знаю все эти мероприятия. Кругом вода и все.
Промежуточная высадка там будет.
Да-да-да. Хорошо, ну что же, замечательно. И мастер-класс Римы Казаковой, пару слов об этом.
Финалисты турнира все время просили, чтобы кто-нибудь из наших классиков, членов жюри, встретился лицом к лицу и сделал вот то, что называется мастер-классом. А также поэты, которые живут в Лондоне, которым это было бы интересно. Рима Федоровна согласилась в этом году такой мастер-класс провести. Мы проведем его в London School of Business and Finance, где занимается мастер-класс.
Понятно. Успехов вам. Четвертый ежегодный турнир поэтов русского зарубежья.
Пушкин в Британии.
Пушкин в Британии. Счастливо, господа. До встречи.